Никаких еще и потому, что и у него самого, человека, за которым охотится на Западе, вроде бы не будет никаких резонов возвращаться. Все это устроил контролер. В этом Лимас не сомневался. Условия были слишком щедрыми. Он понимал это с самого начала. Они не кидают деньги на ветер, кроме тех случаев, когда обрекают тебя на возможную гибель. Деньги, предложенные ему, были сладостью, приятностью, вознаграждением за неудобство и риск, о которых контролер не пожелал заговорить с ним открыто. Деньги вроде этих были сигналом опасности, а Лимас не понял сигнала. — А как, черт побери, они до этого доперли? — внешне спокойно спросил он. Потом, словно бы только что догадавшись, добавил: — Конечно, это могли сказать им ваши друзья, Эш или Кефир. — Возможно, — ответил Петерс. — Вам не хуже моего известно, что такие вещи никогда не исключены. Наша профессия не дает стопроцентной гарантии. — Так или иначе, — раздраженно добавил он, — теперь они станут искать вас в любой стране на Западе. Лимас, казалось, пропустил его слова мимо ушей. Теперь я у вас на крючке, верно, Петерс? Ваша компания, небось, помирает со смеху. Быть может, вы и сами сообщили все в Лондон. Вы преувеличиваете собственную значимость, — брезгливо заметил Петерс. А тогда какого черта вы следите за мной? Сегодня утром я отправился на прогулку. И метрах в 20 друг за дружкой. За мной все время следовали двое в коричневых костюмах, а когда я вернулся, хозяйка сразу же позвонила вам. Давайте придерживаться того, что нам известно наверняка. Как именно ваше начальство вышло на вас, сейчас особой роли не играет. Главное, что оно вышло. У вас есть лондонские вечерни? Разумеется, нет. Их здесь не достать. Мы получили телеграмму из Лондона. Вы лжете. Вы прекрасно знаете, что ваши люди в Лондоне имеют право поддерживать связь только через центр. В данном случае было разрешено прямое взаимодействие двух резидентур, — сердито возразил Петерс. — Ладно, ладно, — с кривой ухмылкой сказал Лимас. — Понятно, что вы птица высокого полета. Или это не центр руководит операцией? — добавил он так, словно это предположение только сейчас пришло ему в голову. Петерс ничего на это не ответил. — Вам предстоит выбор, и вам известны альтернативы, — сказал он. — Или вы позволяете нам позаботиться о вас и обеспечить вам безопасный уход, или действуете на свой страх и риск, что означает неминуемый провал. У вас нет поддельных документов, нет денег, вообще ничего. Ваш британский паспорт через 10 дней окажется просроченным. Но ведь есть и третья возможность. Дайте мне швейцарский паспорт. Немного денег и отпустите на все четыре стороны. О себе я сумею позаботиться и сам. Боюсь, что это крайне нежелательно. То есть вы еще не закончили расследование? И до тех пор вы меня не отпустите? Грубо говоря, так. — А что вы намерены делать со мной, когда расследование закончится? Петр значительно помолчал. — А чего бы вам хотелось? — Новые документы. Может быть, скандинавский паспорт, деньги. — Ну, пока это разговор чисто теоретический. Но я постараюсь доложить об этом по начальству. Итак, вы едете? Лимас помедлил, потом улыбнулся чуть неуверенно и сказал: — «А что вы со мной сделаете, если я откажусь? Так или иначе, мне есть что рассказать нашим, вам не кажется?» «Истории такого рода доказать очень трудно. Я уезжаю сегодня вечером. А что касается Эши и Кефира...» Он запнулся. «Какое это сейчас имеет значение?» Лимас подошел к окну. Над Северным морем собиралась гроза. Он глядел на чаек, метавшихся под черными тучами. Девушки на берегу не было. — Ладно, — сказал он, — заметано. Самолета на восток до завтра нет. Через час рейс в Западный Берлин. Мы можем успеть, но надо поторопиться. Пассивная роль, которую в тот вечер играл Лимас, позволило ему еще раз по достоинству оценить безупречную продуманность действий Петерса.